Харе Кришна. Сегодняшний зал мне напомнил первые годы сознания Кришны. Ты снимали такие большие залы бесплатно. Давали для проповеди, люди жертвовали. Директора шли навстречу, как правило, показывали книги, говорили о Прабхупаде. А Харе Кришна мантры давали прасад людям. Показывали Бхагавад-гиту картинки. Пожалуйста, большой зал, бесплатно, делайте, что хотите. Такие же были все темные такие залы, мягкие сиденья, вот такие большие. Иногда приходило 5 человек. И мы проповедовали вот пустому месту, можно сказать, пространство. Но люди, тем не менее, распространяли как-то потом. Это было начало 90-х годов. И вот таким образом было доверие какое-то. У нас был дух проповеди, была вера у всех причем. Это была единодушная атмосфера. Преданные были одинаково вдохновлены, потому что начали свой духовный путь, воспевать святые имена, и был большой подъем. А на самом деле этот подъем, он произошел по одной интересной причине. До определенного момента в России преданные, они боролись с умом, боролись с властями, они развивались подпольно, большей частью. Но в какой-то момент появилась новая книга. Как она попала в Россию, я не знаю. Она была переведена на русский язык. Это была книга Сарупа Дас Госвами. Это была, может быть, его первая книга, которую мы узнали в России, «Реформа джапы». До этого мы никогда не слышали о том, что можно как-то улучшать джапу, что есть какая-то наука. То есть подробно не описывалось в книгах Прабхупады. Мы не видели Харинама Чинтамья, не было такой книги. Была только вот Бхагавад-гита, еще источник, все. Больше ничего. И какого-то руководства опытного у нас, конечно, не было. Ну, знание, что это не требует никаких правил строгих, нужно просто повторять вот эти звуки Харе, Кришна, Рама в таком порядке. И мы чувствовали, что есть огромная связь, йога, поддержка, все это было. Но в какой-то момент, когда пришла эта книга, появилась среди русских преданных, мы стали читать и увидели, что там есть опыт человека, борьбы с умом за джапу, реформа джапы называется, как мы можем реформировать, изменить суть джапу. Собственно, мы так меняем свою жизнь таким путем. И у нас уже была вера в Святое Имя, поскольку мы уже воспевали. И тут мы схватились за эту возможность. Изменить что-то, оказывается, можно только воспевая Святое Имя. Святое Имя – мантра, она очистит ум. Ум изменит все в человеке. Это второе рождение. И затем каким-то образом человек сможет понять, что делать дальше. То есть приобретет разум. Вот такой метод. Он отличался от каких-то внешних методов, которые предлагали всегда как бы политики или в поисках тоже совершенно общества, какие-то реформы. И тогда мы увидели этот опыт человека, который 30 лет уже в то время посвятил воспеванию Святого Имени, принял саньясу, имел учеников, и он рассказывал, делился своим опытом внутренней жизни воспевания Святого Имени. Эта книга сделала революцию в умах преданных, нас было не так много тогда, но мы все стали реформировать свою джапу. Мы стали понимать, что нужно воспевать внимательно. И вот мы с другом просыпаемся утром. Это ашрам, его квартира, это ашрам. Там живет несколько человек. Я там жил иногда с ним. Чтобы следовать садхана бхакти, подниматься пораньше. Там алтарь установлен, можно проводить утреннюю службу. И вот мы с ним договорились, давай внимательно джапу повторять сегодня. Давай, ты меня контролируешь, я тебя контролирую. Вот мы должны сегодня 16 кругов внимательно повторить. Мы уже понимали, как сложно повторять внимательно мантру, даже один круг. Прослушать полностью – это трудная задача была. Но тут мы после этой книги мы вдохновились, все, будем контролировать друг друга. Мы же не зря вместе практикуем. И все шло очень гладко. Я смотрел на друга больше, чем на себя, более внимательно следил за ним, за его повторением, вот за моим повторением. Что можно было со стороны понять, почувствовать. И я смотрю, он просто в экстазе. Он закрыл глаза, он повернулся лицом к двери, и четки в руках вот так. Он очень активно повторяет языком, ногами притопывает. Такая энергия, знаете. Вот так он на месте не стоит. Он же готов для миссии что-то делать. Я думаю, вот это да. Я так не могу. И уже через минуту я смотрю, он так, держит палец левой руки, здесь четки, повторяет мантру и бьет дверную ручку пальцем. Он так стоит. Что это такое, знаете? Тамагуна. Я стал замечать, что я тоже склонен к каким-то странным вещам при повторении мантры. Даже неосознанно. Можно уставиться в какой-то предмет, скажем, ничего не значащий. Как эта точечка на потолке. Смотрите. Сейчас как бы замирает ум. Он успокаивается, о чем думать он не знает, правда? Даже как у машины мотор выключен, все, нет энергии. Вот то, что может произойти с преданными, которые повторяют мантру, у них нет энергии для какой-то деятельности материальной. Нет стимула. Потому что еще нет высшей осознанности. Мы первое, что чувствуем, какое-то умиротворение. Умиротворение шанти. И вот на этой платформе мира мы пытаемся с вами строить общество сознания Кришны. Это сложно. Потому что мир означает «нет материальных желаний». А как же мы с вами без материальных желаний что-то будем делать? А какой смысл это что-то делать? Мы же привыкли делать что-то за деньги, за результат. Должна быть какая-то связь, какой-то плод должен быть деятельности. А здесь мы теряем материальный интерес. И стимул также на какое-то время может быть утрачен. Я не хочу работать, оказывается. Да нет, не нужно, я могу просто под деревом жить. На кочке проживу. Мне много не нужно, смотрите, я готов к такой аскезе. Я Хари Кришна. Так же и семья, зачем мне семья? Это все же майя, это же материальное желание меня связывает. Зачем такие усилия совершать? Лучше сразу предаться Кришне, воспевать святую имя. Вот то, что приходит в голову неофиту, как только уходит гуна страсть, умиротворяется. Но в силу уступают знания, смешанные с невежеством. От невежества не так легко освободиться. От страсти легче, чем от невежества. Потому что невежество – это та платформа, на которой вообще мы существуем в материальном мире. И когда мы пытаемся добраться до своей сути, мы прежде всего столкнемся с невежеством. Что у нас нет желания выполнять свои обязанности. Нет желания выполнять обязанности. Мы хотим иметь быстрый духовный плод. Это страсть. Если он быстро не приходит, я теряю интерес к духовной жизни. И вот проходит 10, 20 лет, 30 лет в исконе российском. И появляются люди, старые преданные, которые не имеют стимула что-то активно делать. Вот такой результат, смотрите. Теряют стимул. Результат не приходит. Я жду результата, как тогда, когда мы ждали коммунизма, помните? Кто-то помнит? Мы ждали коммунизма. Каждый год. Когда же будет коммунизм, спрашивали. Мы в школе спрашивали, в институтах спрашивали. И всегда нам что-то объясняли, когда он будет. Потом, если что, Ленин сказал, что коммунизм будет через 5 лет после революции. Правда, мы удивились. Так уже прошло не 5 лет. Уже 100 лет прошло. И вот таким образом, когда плод не приходит, мы теряем веру. Вот она, материальная основа. Но вайшнавская культура не должна зависеть от мотивов. Вот мы знаем. То есть преданность должна быть чистым, немотивированным. Неважно, какой приходит плод. Мы продолжаем это делать. Чему же мы учимся таким образом? Любви. Любовь не должна быть мотивирована. И таким образом, любовь, как духовное понятие, должна быть освобождена в этом мире из вот этого рабства материализма. Любовь страдает в условиях материализма. Мы и есть с вами любовь. Это наша природа. Каждый живое существо, душа – это частичка божественной любви. Если так уж говорить, мы есть эта частичка. Или, как говорил Прабхупада, это дремлет в сердце каждого существа. Любовь естественна, но она страдает, когда окружена материализмом, несвойственным ей, чувством выгоды, престижа, зависти, жадности. Вот это невозможно избежать. Об этом говорит Кришна Удхаве, насколько помню, Шримад Бхагаватам. Он говорит ему: Удхава, люди стремятся на райские планеты. Но ты не стремись туда. Я тебе сейчас скажу секрет, что на райских планетах и на этой планете наслаждения одинаковы. Кришна говорит. Мы скажем: ну уж нет. Везде говорится, что рай – это рай. Там выше, выше счастье, выше наслаждение. В сотни раз, говорится, превосходит земное. Красота людей, общение, пища, воздух, атмосфера – ощущение счастья, чистота чувств, это же благость. Собственно, Варнашрам Дхарма – это как рай, кусочек рая будет на земле. Но Кришна говорит, не для этого, Удхава, разницы не будет между тем наслаждением и этим, потому что оно сопровождается одними и теми же проблемами. Вот уж интересный момент. Смотрите, счастье вроде бы выше, но проблемы те же самые. Вот представьте, человек ест мед. В лесу он нашел соты дикие. Вот так вот пчелу отогнал быстро. Голодный, он хочет эту сладость попробовать. И начинает есть. Это вкусно, правда? Но при этом его жалят пчелы каждую секунду. Собственно говоря, он не успевает прочувствовать это счастье. В этом недостаток материального окружения. Даже на райском уровне сопровождается счастье теми же самыми симптомами, такими как ревность, жадность, зависть, разочарование. И еще неизвестно, где больше таких энергий. Если мы живем с вами в плохих условиях, как в Индии, например, в Индии кто-то был, если кто-то был, вот я скажу, темпа. Ездили на темпа? Темпа, сейчас я скажу, что такое темпа. Три рельсы возьмите, рельсы вот такие вот. Одна так, другая так сваренная, и вот так поперек, треугольник получается. Здесь одно колесо, и тут два колеса. Здесь мотор без глушителя, спереди прям. Здесь такая железная такая будка без окон, без дверей, и крыша. И все, и вы едете на ней. На ней 15 человек помещается. Там не больше, чем одна телефонная будка объема, но 15 человек, поскольку там индусы, они меньше, можно на крышу, можно висеть, там разрешается все, что угодно. Она вся вот так трясется, это темпа. Это просто кусок металла, больше ничего. Если два таких темпа сталкиваются, это никого не разочаровывает, верно? Никого. Они ударятся и тут же разъедутся, они даже не останавливаются. Никто даже не будет беспокоиться. Какая-то еще там вмятина, на рельсе нет проблем. Ты представьте, вы эти в Мерседесе. Ну, лосница, как зеркало, знаете, он такой весь, так сказать, как с выставочный вариант. И вы чуть-чуть, тюк, ударяетесь. Все, вы тормозите, ГАИ вызываете, вы расстроены полностью. Все. Малейшее, малейшее. Смотрите, при таком материальном лоске раздражение вызывает малейшее неудобство. Поэтому мы видим такую странную картину, что богатые, так сказать, цивилизованные люди, они больше раздражены и удовлетворены, чем обычный крестьянин. Крестьянин спокойный. Он ходит так, что под ним, у него земля немножко дрожит под ногами. И богатые люди, они более раздражены какими-то мельчайшими неудобствами. Вот об этом Кришна говорит в Удхаве. Или как он говорит в Бхагавадгите Арджуне, что от высшей планеты до низшей этот материальный мир – место страданий. И таким образом, не цель ведической культуры – повысить комфорт. На самом деле это одно из оскорблений воспевания святого имени. Использовать воспевание святого имени как, знаете, этот раздел из карма-канда в ведах, для улучшения материального благосостояния, благополучия. Это побочный продукт. На самом деле это факт, что материальный прогресс, он ускорится при воспевании святого имени. И сейчас масса таких подтверждений, что из сознания Кришны сейчас исходит столько знаний, что хватает на всех. Множество раз мы видели, как приходят ученые на лекции, когда мы делали для ученых какие-то программы, приходят ученые. Как они сидят, знаете? У них такая бумага есть, ручка, они смотрят. Не на вас, на доску смотрят. Они на вас вообще даже ни разу не взглянут. Смотрят на доску, что-то записывают. Вопросов никаких не задают. Потом сворачивают бумажку, так, отворачиваются и уходят. Даже спасибо не скажут. Вот типичные ученые есть такие люди. Множество я видел таких людей, которые приходят, им интересно. Им интересна своя какая-то мысль, своя какая-то. Им нужна пища для развития. Они ее ищут. И сейчас фактически философы, как бы ученые России, они склонны изучать веды, потому что западная философия себя уже исчерпала. Все порвается к ведической культуре. И таким образом все будет зависеть от того, как развивается духовное знание, энергия чит. Потому что на самом деле исполнять свой долг мы не заставим человека под другим предлогом. Нужна какая-то возвышенная цель, чтобы правильно исполнить свой долг. Например, есть мужчина и женщина. Что веда говорится? Следуй своей природе. Даже если это трудно. Даже если это плохо получается. Все равно следуй своей природе. А вот чужой не следуй. Даже если это лучше получается. То есть мужчина оставайся мужчиной, женщина оставайся женщиной. Есть природа, есть обязанности, и вы следуйте, пожалуйста, своей природе, говорится в ведах. Кришна Бхагавадгите трижды или дважды об этом говорит. Как важно следовать именно своей природе, не чужой. Чужая природа – это грех. Своя природа не вызывает греха. Если женщина ведет себя как женщина, это не грех. Но если мужчина ведет себя как женщина, это грех. Или женщина ведет себя как мужчина, тоже грех. И таким образом говорится, вот женщина должна быть такой, а мужчина такой. Но большинство людей не согласятся с этим современно. Они в этом видят какое-то неравноправие, верно же? Какую-то несправедливость. А почему? Мы должны быть все равны. Мы хотим такие же быть, как мужчины, говорят женщины. И вот для того, чтобы все-таки этот порядок установить, чтобы все были сами собой, необходимо духовное знание. Что такое вайшнавская культура? Я не это тело. Я не мужчина и не женщина. Вот тут начинается уже примирение. Это единственная основа, на которой люди могут понимать друг друга. В семье, в государствах, между государствами, между различными видами жизни возникает понимание. Есть одна известная психолог, она известна и в Казахстане, и в мире. У нее есть свой центр медицинский. И она сейчас стала преданной уже несколько лет. Ее заинтересовала любовь к Богу, как ни странно. И теперь она проповедует карму, реинкарнацию вот в Бхагавадгиту. И она наблюдает, у нее также есть пациенты, дети. Что происходит с детьми, когда они получают такое знание? Она говорит удивительные, потрясающие вещи. Ребенок, получивший такое знание лет в 9-10, он один может гармонизировать всю свою семью. Если он понимает законы кармы и реинкарнации, он обретает удивительное влияние на своих родственников и начинает жить в мире. Я приведу пример. Есть один преданный за рубежом. Я знаю его. Мы с ним ровесники духовной жизни. Наверное, по возрасту тоже. Он родился больным. Знаете, тело такое все искривленное. Вот можно только его в коляску посадить. Все. Вот он всю свою жизнь в коляске провел. И всю свою жизнь, когда он стал расти, он стал понимать, что что-то странное, что он не такой, как все. Вот все бегают, гоняют футбол, знаете, веселятся. А он не может. К нему другое отношение какое-то. И постепенно он стал завидовать, знаете, он стал замыкаться. Это психология таких людей. Ему трудно находиться в социуме, общаться. И другие тоже не знают, как с ним разговаривать. И он не мог понять одну вещь. Он спрашивал всех, почему это произошло со мной? За что? Почему так? Врачи, скажите мне, а почему? Все нормальные, а почему я такой? Врачи говорят, ну, гены, знаешь, родители вот... При зачатии, вот бывает, вот генетика есть такая наука, вот она говорит, что вот как-то там эти гены поменялись не так, как нужно, случайно. И получится такое отклонение. Он говорит, я это понимаю, но почему именно со мной отклонение получилось? И никто им это объяснить не мог. Так ну, человек не мог избавиться от зависти. Но он, естественно, будет завидовать, а почему со мной? Где справедливость? Почему все здоровы, я больной с рождения? И как только преданные показали ему Бхагавадгиту и сказали, что на самом деле есть законы кармы, что произошло с человеком? Вы не поверите, он настолько изменился. Он стал просто сиять, улыбаться, нормально общаться. Он забыл о своей болезни. Он понял, что это причина следственной связи. Он понял причину всего этого. Причина во мне. Значит, его это освободило от многих проблем. И главная проблема была зависть. Он освободился от нее. И мы смотрели на него, помню. Мы его носили на руках на программах, переносили. И знаете, преданные все подвижные, у них есть ноги, руки, они делают то, это, там ссорятся, ругаются, спорят иногда. А он ничего делать не может, он просто может сидеть слушать, воспевать, улыбаться, он счастливый. Никаких проблем у него нет, видите, его носят туда, носят сюда, кормят, служат ему, он просто поет, слушает. Еще неизвестно, кому больше повезло. Вот так мы рассуждали с преданными, когда увидели однажды это. Он говорит, посмотрите, какой счастливейший человек вообще оказывается. Все стали завидовать ему. Удивительно, правда? То есть вайшнавская культура рассматривает все с другой точки зрения. Я вообще не тело. Нет конфликта. Нет проблемы. Проблема в уме. Нужна мантра. Но тем не менее, люди находятся в разных гунах природы. И когда даже мы воспеваем мантру, тем не менее, ведическая культура нужна для того, чтобы упорядочить этот прогресс. Потому что как прогрессируют люди из невежества, как в страсти, как в добродетели, это разные вещи. Вчера мы приводили пример с упражнениями. Сегодня мы продолжим эту тему. То есть вот это украшение, сухие испражнения, мокрые испражнения, говорится, качество, по сути, то же самое. Можно украсить, можно лакировать, можно, так сказать, присыпать чем-то. Это произведение искусств. Но теперь позитивная сторона. Что такое испражнение? Это трансформированная пища, которую человек ест. Она может быть очень хорошая и полезная. Это мог быть фрукт, это мог быть зерна, не так ли? Но проходя через организм человека, так все это устроено, это вырабатывается в отходы какая-то ее часть. Становится вот таким вот словом, непривлекательным. Если человека назвать таким словом, он обидится, верно? Ведь он сам это все выделяет, тем не менее. Вот эти отходы подальше нужно и скрывать, и запах их, и вид, и даже на лекции поменьше упоминать. Но мы же с вами вайшнавы, поэтому мы не тело. Можно. И вот трансформация. В материальном смысле пример необратим, верно? Если это испражнение, вы не можете это снова в пищу обратить человеческую. Это уже пища для кого-то, низших живых существ. Но в духовном смысле это теперь можно обратить обратно в хорошую вещь. То есть в духовном смысле пример будет совершенным. Материально он необратим. Так вот, наше нынешнее существование – это подобное испражнение. Это наша прошлая карма. Больные ли мы, или здоровые, ученые мы, или глупые, красивые или умные, или нет. Тем не менее, мы все страдаем в этом мире. Если вы признаете факт страданий, вы согласитесь? Да, разницы большой нет. Мир – тюрьма. Свободы от страданий нет. Даже если мы хорошо устроены, все равно мир временный. Так вот, вот эту жизнь можно сделать совершенно, говорится, с помощью трансформации энергии в обратном порядке. Сделать из нее что-то привлекательное, настоящее. Изначально наше состояние. Есть пример в Ведах. Нарада Муни изменил охотника. Его природу охотника изменил. Дал ему посвящение, дал ему святое имя, дал ему духовную практику. И он изменился. Кровожадный охотник, который родился в семье охотника в джунглях. Другой пример. Нарада инициировал одну кобру, змею. Дал ей инициацию. Но она пообещала, что кусаться не будет. Дала обеты, все. Он дал ей четки, кантималы. И стала змея повторять мантру. Но главное настроение было никакого насилия отныне. Не кусаться. Да, кобра приползла и сказала, это невозможно, Гуру Махарадж. Потому что люди меня преследуют. Они видят мою змеиную, так сказать, форму и пытаются меня бить чем-нибудь, камнями или палками. Дразнят меня. Если я их не буду кусать, они меня просто убьют. Нет, ты не кусай, сказал Нарада. Но ты делай вид, что кусаешь. Ты можешь подниматься в такую стойку, пугать их. Но кусать тебе не разрешают. То есть меняется природа. Вы видели, чтобы кобра не кусалась? Ну вот пример физический. Вы видели, чтобы охотник... Это очень сложно. Я был в Ханты-Мансийском районе, где живут охотники. Очень сложно там проповедовать, я вас уверяю. И тем не менее, такие примеры есть, когда люди низших уровней сознания трансформируются в чистых людей на самом деле. Вот это искон. Это вайшнавская организация. Здесь наша цель не гармонизировать наши недостатки, а трансформировать человека, изменить его. То есть шакти паринамавада называется эта философия. Это закон учения о трансформации энергии. Еще в этих есть другой пример. Философский камень. Положите его, окружите железом, и железо превратится в золото. Вот это вайшнавская культура. Вайшнавская культура порождает эту ведическую культуру. Вот. Нужно гармонизировать прогресс каждого человека. Поэтому в Ведах вы найдете много разных наставлений, противоречивых. Можно есть мясо для кого-то можно пить спиртное, для кого-то можно заниматься прелюбодеянием и прочее, прочее, прочее. Разные люди. Но что имеется в виду? Санкция на эти чувства наслаждения? Нет. Вот в этом проблема ведической культуры. Будда отверг Веды. Будда – это инкарнация Кришны. Веданта крит ведавита вачаха. Он говорит, я в Бхагавад-гите. Говорит, я знаток Веды, я составитель Веданты. И то есть авторитетно следовать знанию, которое Кришна дает в Веде. Но Кришна приходит иногда, отвергает Веду. И на самом деле не только как Будда. Кришна в Бхагавад-гите тоже отвергает ведическую культуру. В разговоре с Арджуной. Ведь он об этом говорит. Арджуна говорит о ведической культуре. Мы разрушим наши традиции. Религия находит основу и опору в семье людей. Но если мы разрушим семейные традиции, религия покинет наше общество. Женщины получат свободу очень быстро, станут легкодоступными, начнутся прелюбодеяния, мир наводнится нежеланным потомством, и мы пойдем все в ад просто. Это нельзя будет изменить. Кришна, что ты говоришь? Почему должен сражаться с такими людьми, как Бхишма и Дрона? Мы же так пойдем в ад. Он говорит именно об этой ведической культуре, а Кришна говорит ему, а что ты так расстраиваешься? Ведь они все души, а не тела. Смотри, Бхишмадев старый уже. Душу, что не убьешь, а тело молодится. Ты слышишь благо, Арджуна. Вот такие вещи иногда Кришна говорит. Он говорит, а что? Почему их нельзя убивать? Они же воины, а воины убивают друг друга в случае войны. Ты не нарушаешь свои дхармы, это не грех для тебя, если ты воин. Если ты за правое дело, а они омолодятся. Кришна начинает такие вещи говорить. И позже он это объясняет подробно, в чем же, собственно, было дело. Потому что в семейные традиции, в религию входит адхарма, ведическую культуру. Вот в чем проблема. Потому что мы с вами должны внимательно следить, чтобы адхарма не проникла в нашу ведическую культуру, которую мы сейчас строим. Что это означает? Адхарма. Я господин. Я деятель. Я создатель этой системы. Я строю варнашам адхарму. Понимаете? Плоды мне должны принадлежать. Я благодетель всего человечества. Кришна говорит, что он строит эту систему варнашам адхарму. Она, естественно, исходит из него. Есть браманы, кшатри, вайши и шудры. Говорит, это устроена сама природа такова. От Верховного Господа. Такие люди всегда есть везде. Они могут сотрудничать только в условиях духовного развития. Как только духовное знание покидает, а личности Бога, людей, между ними возникают конфликты, разногласия, войны, увеличивается насилие, адхарма входит в структуру. Люди начинают придавать значение слишком большое тому, кто выше в этой системе, а тому, кто ниже. Вот, думают, вот это вот что важно. Важно быть выше, а не ниже. Как, например, мы приезжаем на фестиваль. Много преданных могут не знать друг друга. Поэтому атмосфера хорошая. Много счастья. Что просто ведь преданные приехали, и все. Мы никак больше не оцениваем. И как только мы видим друг друга как преданные, о, экстаз, все. Но если мы немножко узнаем друг друга, будет труднее, верно? Мы начнем различать друг друга. Там цветы при Прабхупаде предлагают. О, как экстатично. Если вы видите, что это как преданный это делает, почувствуйте экстаз. А можно посмотреть с точки зрения страсти. А кто первый предлагает и кто последний предлагает? Вот что важно. Важно первому предложить. А не последнему. Это уже страсть проникает таким образом. И когда страсть проникает, то люди начинают уважать первых, а последних не замечать. Вот так проникает адхарма прямо в ведическую культуру. А на чем же держится эта гармония? На том, что вайшнава утверждает, что мы все равны перед Богом. Принцип равенства должен поддерживаться. Духовного. Мы все духовные. И как же он поддерживается? Нет старших и младших? Есть. Старших, естественно, младшие пропускают вперед. А старшие, поскольку они имеют больше любви к Богу, они проливают ее на младших. И все счастливы таким образом. То, что мы видим. Мы все ждем старших, когда приедут духовные учителя. Они делают то же самое. Они так же поют, так же говорят, но там есть много любви. И мы получаем эту любовь, и мы так именно растем. Другой причины роста нет. Без любви это знание никогда не постигается. Без бхакти невозможно понять Бога. Поэтому говорит Кришна, что это знание нельзя постичь никаким путем. Его нет даже в книгах. Вы это найдете в сердце чистого преданного. Это любовь, бхакти, она не может быть просто прочитана где-то. Хотя несомненно, Прабхупада записал это бхакти, но мы должны услышать еще это все должным образом. Все равно нужен еще человек, представитель Прабхупады. То есть живая преемственность. И вот вайшнавская культура, она культура отречения. И как мы вчера сделали такую фразу, что иногда ведическая культура, она начинает отвергать вайшнавскую культуру. Что-то странное происходит. Примеры? Есть такие примеры. Джарасандха. Дантавакра. В конце концов, Хираньякашипу. Бали Махарадж. Это все демоны. И они жили, поддерживали, следовали ведической культуре. И вот Кришна говорит Арджуне, адхарма проникла в ум Бхишмы, Дроны, Карны, Дрёдханы. Не смотри, что они цари. Их нужно уничтожить, Кришна говорит. Вот так устанавливается вайшнавская культура. Такие примеры есть. Видите? Бхагавад-гити, Махабхарати. Почему нельзя по-другому установить? Интересный момент. А потому что зло становится узаконенным. Но представьте, демон становится царем. Ну как вы это измените? На его стороне закон и власть, все остальное. Например, царь Вена, он был демоном, и он был царем. Все, страдало все государство. Все люди страдали. Потому что он был демоном настоящим. Он терроризировал всех. Устанавливал свои законы, свою религию, поклонение самому себе и все остальное. Отвергал поклонение Богу. Никакого духовного развития не давал никому. И положение было безвыгодным, и вмешались брахманы. Брахманы его прокляли, он умер. Все, другого способа не было. Что другой силы не существовало. И вот во времена Кришны, когда Кришна приходил 5000 лет назад, таких царей, как Джарасандха, Дурьотхана, Дантавакра, Камса, никто не смог бы убить. Никто не смог бы даже сместить. Никто-то не смог бы проповедовать. Это мог сделать только сам Кришна. Он говорит, я да, хитарма ся, гланир, павати парата. Из века в века прихожу сам. Когда? Когда религия приходит в упадок. И никто уже не сможет поднять, тогда я сам прихожу. И я могу действовать по собственному приходе, как хочу. Потому что праведники попадают в трудное положение. Они не могут нарушить закона. Праведники – это проблема их. В этом их слабость. А крутые могут нарушать закон, видите? Они становятся сильнее с этой точки зрения. Потому что им все можно, а преданным нельзя. У них регулирующие принципы. Ахимса, ненасилие, терпение, смирение, почтение. Поэтому Кришна говорит Арджуне, нет, Арджуна, ты воин. Ты не должен становиться брахманом, просто таким смиренным, ложно. Я тебя специально избрал для этой цели уничтожить зло. Сейчас ты должен сражаться, на самом деле. Это вайшнавская культура. Разрушь всю эту ведическую культуру, он сказал. Разрушь. Она уже не ведическая, на самом деле. Это внешний состав. Делается для виду. Эти жертвоприношения, все эти храмы строятся лишь для виду, для престижа. Эти демоны, они становятся из этого шоу устраивают какое-то. Они пытаются прославиться с помощью религии и других вещей. Кто тут первый святой, кто последний святой. Но Кришна абсолютно равно ко всем относится. И он хочет установить именно такую культуру равенства. Это высочайшая культура считается. Когда мы видим одними глазами все живые существа, мы не различаем ни коммунистов, ни капиталистов, ни фашистов. Смотрите, ни христиан, ни мусульман, ничего подобного. Названия этих просто не существуют для души. Это название внутри материального мира. Это попытка как-то гармонизировать мир, конечно же, людей. Упорядочить, дать какие-то названия, определения. Но поскольку эти определения набрали слишком большое значение, над душой поднялись, выше этого понятия, они приносят вред, они препятствуют духовному развитию. Многие-многие названия созданы людьми сейчас. Поэтому нужна вайшнавская культура. Что она говорит? Ты не русский, и не американец, и не индус, и не мужчина, и не женщина. Ты душа. И Бог тоже не индус, не мусульманин, не христианин. Он духовен. И мы все с вами братья на самом деле. И независимо, какие у нас тела. Таким образом, Кришна говорит Арджуне, ты должен сражаться, чтобы установить ведическую культуру. Но это только лишь одна сторона, почему Кришна приходит в этот мир. Религию нужно установить. Хорошо. Это понятно. Это нужно для людей, очень важно. Но что же главное, на чем же держится религия? Эта сатва-гуна, о чем мы говорим, она имеет причину. Если не будет этой устойчивой причины для сатвы, она будет вращаться, как чертово колесо. Она будет неустойчива. Сегодня сатва, завтра уже раз, а потом уже тамас. Много таких примеров. Когда благими намерениями дорога вымачивается в ад. В конечном итоге все опять плохо. Потому что нет стабильности, нет устойчивости. Что устойчиво этой системе, почему же в прошлые времена ведические, тысячелетиями поддерживалась ведическая культура, которая противостояла злу, представьте, имела такую силу. Зло не проникало в общество. Это знание о личности Бога, о взаимоотношении с личностью Бога, о чем Кришна говорит в Бхагавадгите. Эта наука утрачена, Арджуна. И я пришел дать тебе, раскрыть ее. Поэтому другая сторона, Кришна приходит, чтобы проявить свои игры, просто самого себя показать. И тут он что-то странное делает. Смотрите, он действует уже не согласно даже религии. Он противоречит действию религии. Все детство он занимается воровством и пристает к девчонкам. Где же религия? А? Кришна говорит, я да, хитхарма ся, когда религия приходит в упадок, я прихожу, чтобы религию восстановить. И что он начинает делать? Воровать. И приставать к противоположному полу. Воровство – это не что иное, как зависть. А привлечение к противоположному полу – это похоть. И Кришна это делает. Но им движет не похоть и не зависть. Потому что он Бхагаван. Вот это особый момент. А Бхагаван – это тот, кто обладает абсолютно всем понятием Бога такого. Как же он может воровать тогда, скажите? Если это все принадлежит ему. Он может это своровать? Невозможно. А как он может танцевать с чужими женами, если все ему принадлежит? Это же его жена, оказывается. Вообще, это его энергии даже. Господь Чайтанья, когда проявлял Чайтанья лилии, разные формы, проявил форму Нараяны и благословлял всех. Потом проявил форму Дурги. Это материальная энергия, женская форма, Дурга. И преданных кормил грудью. Представляете? Так он говорил, я отец и мать этого мира, как Бхагавад-гита говорит. Все это есть мои энергии, мои проявления. Здесь нет ничего, чтобы отличалось от меня. Поэтому для Бога не существует таких моральных требований, как для человека. Существует для материального окружения, для духовной, для взаимоотношений с Богом не существует никаких материальных, моральных норм. Там есть спонтанное привлечение на платформе любви. Любовь абсолютно свободна от всяких правил и ограничений. Истинная любовь. И почему же нужны эти ограничения в материальном мире? Потому что мы здесь учимся любви, такой настоящей любви. Ограничение означает, что мы должны меньше чуть-чуть любить себя и больше любить Бога. Вот в чем граница. Мы уменьшаем эгоистическую любовь, увеличиваем божественную любовь. Вот отсюда появляются какие-то ограничения. И если не будет таких понятий, что есть Бог, и Он абсолютно, абсолютно может делать все, что пожелает, и это благо для всех живых существ, привязаться к Его поведению, к Его играм, к Его свободе и войти в эти игры, религия придет в упадок. Почему? Потому что мы не сможем различить добро и зло. Это невозможно. Люди спорят веками и тысячелетиями, кто сильнее, сатана или Бог, и кто виноват во всех этих проблемах. Если сатана имеет такую власть над людьми, значит, он сильнее Бога. Они спорят и спорят, они могут понять. Они запутались. Добро и зло – очень тонкие понятия. Попробуйте отличить похоть и любовь. Сложно. Трудно найти грань между этим. Попробуйте отличить жадность от заботы. Очень сложно отличить. Вот так же сложно отличить добро и зло. Очень тонкая грань между этим. И истинное добро, истинное добродетель заключается, что это просто любовь к Богу. Это высочайшая заповедь. И если человек опирается на любовь к самому себе, это уже источник злодеяний. И вот эта концепция любви к Богу, она духовна, и она устанавливается именно вайшнавской культурой. И религия это не может установить. Просто при помощи религиозных принципов невозможно это установить. Если мы откажемся, скажем, от мяса, от рыбы, яиц, то, что мы делаем. Если мы не будем принимать никаких интоксикаций, то, что мы делаем. Никаких азартных игр мы это делаем. Никакого незаконного секса мы это соблюдаем. И даже таким образом мы не осознаем Бога. Бог выше религии. Бог – это не религия. В религии его тоже нет. Скорее, ему религии все принадлежат, чем он находится в какой-то религии. Религия – это лишь путь к совершенству. Это еще не является совершенством. Не означает, что если я родился в России, я значит, христианин, и это есть цель. Или если я женился, то я уже достиг своей цели жизни. Нет, это все еще путь. И цели мы должны знать. Вот эту цель указывает вайшнавская культура, которая иногда противоречит желаниям материалистов. Материалисты хотят богатства и всего остального. Вайшнавы говорят, нет, все принадлежит Богу. Все принадлежит Богу. Твой кошелек в кармане принадлежит Богу. Твои миллионы, которые заработают, принадлежат Богу до копейки, до цента. Ничего у тебя нет в этом мире. Даже твой разум, которым ты гордишься, и образование, принадлежит Богу. И семья твоя принадлежит Богу. И все твои дети, не твои на самом деле, не твоя собственность. Они даны для исполнения обязанностей, для служения. Но тебе здесь в этом мире ничего не принадлежит. Ты сюда приходишь ни с чем и уйдешь тоже ни с чем. Вот это вайшнавская культура. И она раздражает материалистов, даже ведических. Опять эти попрошайки пришли. С ними спорить невозможно. Все принадлежит Богу. Ну, конечно. Как это опровергнуть, верно? Надо просто притвориться, что у меня нет дома, и все. Но люди боятся, что придется тут вайшнав начнут проповедовать, что-то выпрашивать. Они говорят, надо выпрашивать что-то. Это вайшнавская культура. Говорите о Боге с протянутой рукой. Харе Кришна, вы говорите. Вы знаете, что все принадлежит Богу? Давайте сюда что-нибудь. Это вызывает иногда конфликт в обществе. А откуда знаю, куда ты деньги вообще потратишь? Поэтому, конечно, нужна ведическая культура, потому что в ведической культуре она прививает уважение к саньяси, к садху, к проповедникам. Жизнь саньяси, она чужда для обычного человека. Многие не понимают, как живут саньяси, чем они живут саньяси. Это интересно видеть их и слышать, но жить подобно им и понять очень сложно, потому что они живут в отречении. И тем не менее, если мы следуем ведической культуре, мы можем общаться с такими людьми, знать, как общаться с ними. Веда говорит, если вы видите саньяси, первый раз в день должны поклониться ему. Если вы не поклонились, поститься нужно целый день. Пока солнце не зайдет. Только на следующий день можно прерывать пост. Иначе карма. Последствия будут. Люди боятся оскорбить саньяси. Они будут почтительными. Хотя бы даже внешне. Одна из причин, почему Господь Чайтанья принял саньясу, потому что его ученики стали даже критиковать. Он грехаст, и мы грехасты, и что он себе позволяет? Он сидел и воспевал однажды гопи, 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 и слезы ручом. Он думал о гопи, о их любви к Кришне, насколько это возвышено. Он был в этой пхаве. Ученики ничего не поняли. Почему повторяет гопи? Веды предписывают авторитетные мантры. Какое благо ты получишь от этих повторений гопи? Нужно воспевать святые имена Бога, написано. Ученики ему говорят. У него это пхава, гопи пхава, и они не смогли понять, потому что эта пхава не была раскрыта им еще. Они также не понимали, кто такой Господь Чайтанья. Они видели его подобно самому себе. То есть, как описывается в Бхагавадгите, это подобно мудхам люди, глупцы. Они не могут увидеть Бога. Они думают, что это обычный человек. И тогда Господь Чайтанья не объяснял им ничего. Но они же глупцы. Взял палку, побежал за ними. Побить их хотелось. Они испугались его. Фу, такой гнев был. А что он себе позволяет? Он же такой же грехаст, как и мы. Но в следующий раз мы не дадим спуску, мы ему ответим. Палку взял, смотри-ка. Насилие применяет, браман называется. Пользуясь своим брахманическим могуществом, своим положением, стали критиковать его. И тут Господь что-то не задумался. Понятно, что материалисты меня не смогут понять. Эту гопи-пхаву им нельзя раскрывать. Но и сдерживать я ее тоже не смогу. Они будут меня критиковать. Но если приму саньясу, они побоятся этого. Они будут хотя бы формально кланяться мне, будут так прогрессировать. Он принял саньясу. Говорит, надо. Ради блага всех живых существ он это сделал. Но понятие саньясы есть только в ведической культуре, потому что если вы живете не в ведической культуре, то вас уже поддерживать никто не будет. У нас был первый саньяси в России. Известный ученик Прабхупады, который начал здесь движение, он принял саньясу на самом деле. И в то время ИСККОН понимал, что он не сможет в России выжить. Его все равно посадят. Посадят в тюрьму. Представьте, саньяси в тюрьму посадят. Они все равно это сделают. Коммунисты посадят его в тюрьму. Ну вот представьте, саньяси, видели саньяси? Духовных учителей. Вот в тюрьму их посадят. Конечно, забеспокоились. Давайте его заберем оттуда. В Индии пусть поживет. В Индии люди знают, кто такой саньяси. Там они будут садить в тюрьму. Вот я приведу пример, как в Индии понимают святых людей. К Прабхупаде однажды прибежал преступник. Упал в ноги. Вор какой-то известный. А следом полиция вошла. Давно, говорит, ищем этого человека. С вами же, говорит, даже не берите за него. Рецидивист. Неисправимый. Тюрьма плачет давно по нему. А этот человек говорит Прабхупаде: Прабхупада, дайте мне прибежище. Я обещаю, что буду вайшнавом. Все ваши принципы, 16 кругов, преданное служение, я обещаю, что я изменюсь. Вы же садху. Садху может дать прибежище. Я прошу вас прибежище. Защитите меня. Говорится в шастрах, если кто-то у садху просит прибежище, он обязан дать прибежище. А Прабхупада говорит, не бойся. Все, я даю тебе прибежище. И тут полиция заходит. С вами же, кому вы даете прибежище? Хвост собаки не выпрямить. Поддержите его так вот. Он все равно скрутится. Как? Невозможно. Это такой человек. Говорит, ну я саньяси, я дал обещание, я должен дать ему шанс. Поэтому идите в свое отделение обратно. Какова культура? Сейчас можно так сделать? В России. Я Хари Кришна, так что идите домой. Полиция. Я тут сам разберусь. Никто нас слушать не будет, верно? Тут не ведическая культура, нет таких традиций. Люди не различают эти уровни. Нет. Они видят, что какие-то странные одежды и все. И полиция ушла. Ну, да, вы же гуру, мы должны верить вам. Такова культура, поклонились, почтительно ушли в свое отделение. И неделю человек соблюдал регулирующие принципы. повторял круги, занимался служением, потом его поймали с деньгами из кассы. Ночью он хотел уйти оттуда. И что сделал Прабхупада? Он вызвал милицию, полицию. Он говорит, теперь он ваш. Я отдаю его. Все. Так кому все принадлежит? Этот мир кому принадлежит? Отреченным людям. Вот она культура ведическая. Царю принадлежит мир? Нет. Нет, вот эти саньяси, которые ничего не имеют, ходят, просят подаяния и напоминают о Боге, вот им и принадлежит вот эта страна на самом деле. Потому что в плохую страну они не придут. Они покинут это место. И это место будет проклятое. Вот интересный момент. Вот от этих-то людей как раз и зависит вся культура материальная. Насколько мы почтительны к святым людям. А для этого нужно различать святость. Кто свят? Она увидит это. Вот это и есть знание. Вот это и есть образование. Вот и все. Все, что требуется от людей. Культура почтения защищается с огромной силой и могуществом в ведических писаниях. Серьезное наказание существует. Если человек совращает женщину высшей касты, отрубают два пальца на руке, нет, сжигают его на железном ложе и с радостью подбрасывают дрова туда. Вот так говорится. Даже, говорит, не расстраивайтесь. Законы ману описывают это. Сейчас мы не можем такое применить. Сейчас вообще трудно разобраться, кто выше, кто ниже, потому что кали-юга, все это перемешано. Если мы сейчас начнем формально это применять, мы сожжем много людей. То есть мы принесем много злодеяний, боли. Хотя это законы ману, они неприменимы сейчас, потому что наша культура не ведическая. Сначала нужна сюда вайшнавская культура, энергия чит, знания, я есть дух. Затем постепенно становится иерархия без зависти. Люди будут богатые и бедные, не будут завидовать. Представляете такое? Вот богатые и бедные не завидуют друг другу. Помогают друг другу. Властные люди, просто рабочие, тоже не завидуют друг другу. Это варнаши мадхарма. Когда она такая? Когда они служат Богу, они становятся счастливы, умиротворены. И в Исконе это очень важно для нас, чтобы мы тоже обрели вот такое сознание, сознание Кришны, духовное сознание, есть душа. И у меня есть свой путь. Иногда преданные приходят и говорят, что мне делать? Вот я не могу потерять 16 кругов. Я пытаюсь, но я срываюсь, у меня с регулирующим принципом проблемы тоже. Вот многие уже это все делают, даже инициации получают, а я уже там 10 лет и никак не могу сдвинуться с места. Проблема, проблема. Это не проблема. Это никак не проблема. Это уровень человека. Уровень человека не является проблемой. Кому-то нужно больше времени, кому-то меньше времени. Это понятно. Есть разная гуна карма, разная обусловленность. Но это не является проблемой. Не создавайте проблем из этого. Мы не должны презирать тех, кто делает попытки и не получается что-то. Прабхупада это, говорит, не грех. Ты пробуешь, пытаешься, это не получается. Это не грех, Прабхупада говорит. Нормально. Ты преданный. Все. Если мой преданный даже самые дурные поступки делает, а апичесу дурачаро, Бхагавадгите Кришна говорит, считайте его садху, праведником. Потому что он просто стремится к этому искренне. А это делает честь человеку. И вот задают Прабхупаде вопрос, Прабхупада, а что если вот мошенник обращается к Богу? Прабхупада сказал, нет, он уже не мошенник. Человек обращается к Богу, он не мошенник. Он не может быть мошенником. Есть пример, когда воры обращались к Богу и переставали быть ворами. Это святой вор, помните, история. Искал Кришну, чтобы просто ограбить его. Он услышал от садху, как Кришна хорошо наряжен, и какие ценности на нем вообще. И даже узнал, где он живет, в Вриндаване. Так это деревня. Вриндаван – деревня, да. Без всякой охраны ходит с такими драгоценностями. Никакой охраны. Целый день бегает там по улице. Вот. У него кауступ, один камень чего стоит. Полмира можно купить. О, как хорошо, что я встретил их людей. Садху он встретил, а Кришне не говорили. Я пойду, найду этого Кришну. Он всю свою жизнь искал Кришну во Вриндаване. С кем он не сталкивался, все говорили, да, Кришна здесь. Да, здесь Кришна, он здесь во Вриндаване, верно. А где он? Ну, в доме Нанды Махараджи, а вот иногда пасет там телят. И, ну. Нет, тут не каждый это может увидеть. Кришна великий мистик, нужно стать садху. Чтобы увидеть Бога, нужно стать чистым. Поэтому вор стал очищаться. Стал совершать аскезы, воспевать, звать Кришну, молиться ему. Он очищался таким образом. С таким сознанием он хотел богатство Кришны получить. Но в конце концов сердце его очищалось, у него возникла разлука, тоска. Что? Неужели я такой странный человек, что я не смогу видеть Бога никогда? Кришну, все здесь видят Кришну, главное, в Вриндаване, все счастливы, а я не могу его увидеть. Ну ладно, я просто молюсь хотя бы его увидеть. Мне не нужен камень Кауступха вообще. И когда он развил такое сильное желание, Кришна появился перед ним. И сказал, ну что ж, возьми камень Кустубха, он твой. Но у Варуха не было никаких материальных желаний. Ни одного. Друма Махарадж сказал то же самое. Что я искал? Я искал битое стекло. У меня были материальные желания, величайшие желания, получить планету выше Брахмы. Он получил это. Но он это назвал битым стеклом. Просто пустяки какие-то. Сейчас я вижу тебя. Зачем мне все это нужно было? Есть множество примеров, когда люди с материальным мотивом практикуют сознание Кришны. В Бхагаватам говорится, делайте это. С материальным мотивом, без материального мотива, все равно поклоняйтесь Ему и больше никому. Жизнь нужно связать свою с Богом. Не имеет значения прошлое, настоящее и будущее. Имеет значение сам факт преданного служения, связи с Богом. Потому что Бог находится за пределами всех этих материальных измерений. Кто мы там были в прошлом, неважно. Что с нами в будущем будет? Не думайте вообще об этом. Забудьте обо всем. И таким образом будем жить во Вриндаване с Богом. Вот это будет настоящая варнашрама-дхарма, ведическая культура. Если мы будем чувствовать, что Бог присутствует прямо здесь с нами, то уже не имеет никакого значения, чем мы заняты, каким трудом, какими им деньги, какое социальное положение. Счастливы в материальном мире или несчастливы, представьте, это не имеет ни малейшего значения вообще. Человек даже не замечает этих неудобств сознания Кришны. Так Прабхупада говорил. Вы можете не заметить бедность. Такой был Калеш Чридхар. Такой был Судама Випра. Всю жизнь жил в нищете Судама Випра. Жена, семья, он браман. Жил в демоническом государстве. Браманов там притесняли. Он вообще ничего. У него ребра были. И у жены также. И дяди такие же были. Ему было хуже, чем в России, я вас уверяю. У них не было пищи иногда, несколько дней вообще. Но Судама Випра, он был великий, преданный, и, конечно, имел блаженство определенное. И даже жена, она не имела ничего против, и даже дети, они принимали эту судьбу за счет этой духовной поддержки. Но она же, жена, посмотрела на него и сказала, и подумала, ну ладно я могу терпеть. Моя жизнь – это жертва, я просто посвящаю свою жизнь мужу, я могу терпеть ради него. Но я не могу смотреть на его худобу. Ведь он же страдает должен быть. Он не может досыта поесть. Он еще страдает потому, что он отец семейства, не может даже поддержать семью. Ему еще хуже, чем нам 100 раз. Такие страдания у нее в сердце. Она подошла к этой стак и стала молить ему. Дорогой мой муж, ты знаешь, я тебе скажу кое-что, только ты не сердись на меня. Я же знаю, что Кришна твой друг. Ну, смекаешь? Судама не смекал совершенно. У Кришны это было 2 рака, представьте, 16108 дворцов, там богатства были, все вселенные, несусветные. Кришна твой друг, Судама Випра, вы с ним в одной гурукуле учились. В школе вы же с ним одноклассники, одного гуру имели. Он вас одинаково благословил успехом. Пойди к нему, попроси. Он тебе даст все, что угодно. Конец твоей нищете будет. Да просто он увидит тебя, он сам догадается. Что я еще сказал Судама? Ты что хочешь, чтобы я свою дружбу осквернил с Кришной? Да никогда. Для меня легче умереть с голоду, чем пойти на такое, что ты предлагаешь. Жена, что ты, как ты, такие мысли? А сам подумал, а почему не пойти просто посмотреть на него? На самом деле давно не видел его. Я воспользуюсь этим. Жена отпускает, пойду. Сказал, да, но нужно что-то принести, подарок какой-то. Я не могу идти с пустыми руками, Судама Випра говорит. Ничего в доме, все. До крошки мыши все почистили, ничего нет. Даже мыши ходили голодные там у них. Ну иди к соседям, попроси взаймы рис. Этот плоский, плющенный. Его можно есть сырым. Ну, как-то так плющит, не знаю, в Индии есть такой рис, он хранится сколько угодно. Для голодных времен сохраняют его. Вот если наводнение, что-то еще, вот этот плоский рис, он хранится, его можно есть, даже не готовить, когда кругом вода, вот можно просто есть его. И Судама Випра у него даже не было посуды, какой-то емкости, чтобы как-то отнести его по достоинству. Он взял вот кусок ткани, чадар свой, так насыпал горсть этого риса и завязал узелок. Вот так вот. Вот так вот нес. В 2 раку. 2 рака! Представьте, 16 тысяч дворцов. Кришна жена, это вообще великолепие. Сияющее. Трудно пересказать, фантастика. Эти стены, город на море. Столица Кришны. знаете, там райские деревья, париджаты, драгоценные камни, которые охлаждают солнечный свет. Судама заходит, просто рот раскрыл, не видел такого. Начал понимать, да, Кришна очень могущественный, великий. Но у него сердце билось от волнения, я увижу друга, я давно не видел друга своего. Узнает ли он меня вообще, признает ли меня, примет ли он меня. Я-то просто нищий человек, он какой стал. И вот он заходит в своих лохмотьях, худой, истощенный от дороги. И Кришна сидит на ложе с рукмини, рукмини махивает его веером. Роскошь, знаете, слоновая кость, там такие балдахины, и белоснежные простыни, мрамор, эти драгоценные камни, слуги, как райская планета. Он сразу забыл об усталости, о старости, все это ушло у Судамы Випры. Он полностью забыл о материальном существовании, о своем возрасте, обо всем. Он чувствовал блаженство, это обитель Бога была. Но Бог кто в этой лилии? Его друг школьный. Они учились вместе. И Кришна там сверху сидел на ложе, увидел, Судама пришел. Он сам вскочил и бежал навстречу. И в объятия его схватил. Весь дворец от изумления рот раскрыл. Что за нищий? Кто-то пришел, нищий, Кришна так радуется, смотрите. Прямо в объятия его, в этих лохмотьях. Так, садит на это же ложе его. И прочее, начинает ему служить, омывать ему ноги и все остальное. Тут явства появляются, одежды ему чистые, роскошные на него одевают. Школьный друг. О, вся дварака, праздник, друг к Кришне пришел школьный. Представьте, что там было, какой там был фестиваль. Там не было христиан, я вас уверяю. Я извиняюсь, я не должен был это говорить. Это шутка. И он задает вопросы ему, друг, ну, как дела? Ты счастлив? Судама говорит, очень счастлив. Проблем нет? Ни одной. Ребра торчат, знаете. И Кришна спрашивает, как дела? Все хорошо? Как семья? Тебе не трудно соблюдать обеты? Ты браман, читаешь Писание, ты проповедуешь, все хорошо? Да, на Махата есть, правда, никто не ходит, но... Живу в демоническом государстве, там... Другая религия, демоны придумали что-то там. Отвергают ведическую культуру. И Кришна доволен. Но ты же мне друг. Ты же не просто пришел, верно? Наверное, что-то принес мне. Подарок какой-то. И тут Судама вспомнил. Да, подарок принес. Но как же показать вообще эту пригоршню риса? Подумал, нет, забудем про подарок. Но я точно знаю, сказал Кришна, что ты принес. Ты же мой любимый друг, ты что-то принес мне. Да вот же я вижу узелок у тебя в одежде. Ну-ка, дай сюда. Судама, нет, только не это. Он был плохого качества, этот рис. Старый уже, знаете, долго хранился. Может, у него какие-то мыши ели, кто его знает вообще? И Кришна тут, вот этот роскошный пир, он просит. Дай сюда, посмотри, что там у тебя. И они борются, Судама отбирает Кришна, и они борются. Но Кришна побеждает, верно же? Кришна же сильней. Но он разжимает его руки, берет, разворачивает. О, настоящий друг. Такое принес мне. Кришна понимает, с каким чувством Судама это принес. Это не важно, что было там. Рис там был. Или даже кусок земли, я не знаю. Потому что он иногда глину ест даже. Он ест иногда шкурки от бананов вместо бананов, потому что преданные предлагают с любовью. И когда Судама раскрыл этот узелок, Кришна стал есть сразу же. С таким наслаждением. Никогда не ел такого, говорит. Вторую берет щебать. Третью, последнюю. Все закричали, стой, что ты делаешь? А как же Рукмини? Ей-то что-то оставь. Что-то необычное в этом рисе. Бог с таким удовольствием принимает этот рис Судамы. И Рукмини подхватила эту щепоть, съела полное блаженство. Богиня Лакшми, смотрите, полностью довольна. Все счастливы. Судама снимает эти роскошные одежды, одевает свои лохмотья, без риса, идет обратно домой. По дороге думает, какое счастье, что я ничего не попросил у него. Как хорошо, что не нарушил вот этой нашей дружбы. Кришна мой друг, мне больше ничего не нужно. Шел окрыленный, но когда пришел домой, был в шоке. Что это? Здесь такого не было. Большой зал. До небес купола, как в Двараке дворец. Жена выходит его тут. Что это он подумал? Я же не просил ничего. Он сначала испугался. Это какая-то скверна, какие-то материальные желания проявились, наверное. Кришна, наверное, уловил в моем сердце нечистоту. И дал мне это проклятие. Дал мне это богатство. Но я же забуду его, если я получу богатство. Но Кришна знал, что Судама никогда не забудет его. Поэтому дал ему богатство. Вот по этой причине он дал ему богатство. Таким образом, очень важно, чтобы эту жизнь регулировал Бог. Это и есть наука взаимоотношений с Богом. Но когда люди пытаются извлечь выгоду, как это было до прихода Будды, вот есть какие-то обряды. Какие там обряды? Жертвоприношения в основном, ведические. Режьте животных, предлагайте в жертву богам, получаете какую-то пользу. И что же люди стали делать? Мясо вкусно. Стали это делать просто для того, чтобы поесть мясо. Это стало просто бойней. Миллионы, миллионы животных сейчас убиваются на бойнях. Это извращенная ведическая культура, я вам скажу. Извращенная ведическая культура. Это традиция из Вед исходит на самом деле. Животных убивать, предлагать жертву. Сейчас они не предлагают их жертву, забыли про это. Но убивать – убивают. Это рекомендовано в некоторых разделах писаний, любых писаний. И вот это Будда и отверг. Веды отверг по этой причине. Нет, не нужны никакие веды. Карма. Зачем такая карма? Убиваете – будете убиты, сказал Будда. Стал проповедовать учение ахимсы. И сделал этих материалистов мирными. Вот в чем была задача. И потом осторожно возвращал к ведам. То есть очень важно. Ведическая культура, она дает наставление для разных типов людей. Для сатва людей в сатве, в раджасе и в тамасе. Но мы должны следить, чтобы сатва всегда преобладала. Сатва всегда руководила. Потому что Прабхупада сказал нам, как преданным, что преданный должен действовать минимум на уровне сатва-гуны. Если вы еще не можете как трансцендентно действовать, минимум на уровне сатва-гуны действуйте. То есть это ведическая культура. В этих условиях можно развивать вайшнавскую культуру. То есть, имея какие-то взаимоотношения с людьми, если мы устраиваем варнашрама дхарму, то каждый человек будет понимать что-то о Боге. И каждый будет выражать почтение тому, кто выше. Вот что важно. Наступит мир и гармония. Все очень просто. Если просто младший выражает почтение старшим, а старший благословляет любовью, будет счастье. Вот это сознание Бога. И там, на вершине этой иерархии, Кришна говорит, не забудьте, он личность. Никогда не думайте, что Бог безличен. Безличная концепция разрушила этот мир. Потому что она не меняет практически образа жизни человека. Все, что вы делаете, неважно. Для Бога все едино, они говорят. Все едино. Плохо, хорошо, для него не существует таких понятий. И вы же тоже, как Бог. Все же едино. Для вас тоже таких понятий не должно быть. Посмотрите, как живут животные. Свободно и раскованно. У них нет проблем психологических. И вы тоже давайте раскрепощайтесь. Живите как животные. Потому что для Бога нет никаких плохих, хороших понятий. И вот вы живите тут таким образом. Освободитесь от этих понятий. Чем плохая эта концепция? Непрактичная. Да, возможно, они ищут такой свободы. Это есть попытка. Извращенная, неправильная, но это попытка. Но тем не менее, проповедуя такую философию, они будут против, если с ними обращаться, как с животными. Станьте как животные, свободными. Только потом не жалуйтесь, что с вами обращаются как с животными. Видите, что происходит? Люди начинают друг с другом обращаться как с животными. То есть на практическом уровне концепция не работает. Не улучшает этого мира. Не персональная концепция, что просто все едино, Бог не личность. Нет, Бог личность, конкретная личность. У него есть имя, есть форма, есть качество. Поэтому он приходит сюда сам и проявляет это. Так, чтобы привлечь людей. Раса лила. Танцует по ночам. Проводит раса лилу. Ворует то, что никому, всем, то, что ему принадлежит на самом деле. Но это лила, игра любви. Он ворует только у своих преданных. Вы видели, что Кришна воровал у Камсы что-нибудь? Или Дурьотханы? Нет, он идет гопи воровать. Они его любят. Они для него это все и делают. Все, что преданный делает, он предлагает Кришне, не так ли? Но когда это делается с особым чувством, с особой любовью, Кришна не ждет, пока он предложит. Он сам приходит и ворует еще до того, как преданный предложит ему. У него терпения не хватает. Это столько любви преданный вкладывает. Вообще сам процесс, что Кришна еще до того, как преданный будет предлагать, уже ворует все, это забирает. Помни того брамана, который пришел к Джаганнат Мишри? Того странника, который много жизни занимался преданным служением, не знал об этом. поклонялся Шалграма Шили. И Джаган Пришла пригласил: заходи в мой дом, пожалуйста, тут есть кухня, приготовь, накорми свои божества. Благо получим от твоего посещения, ты святая личность. Браман готовил поздно вечером и предлагает Шалграма Шили, что он увидел на алтаре. Немая прибежал туда. Прям сел на алтарь, и этот рис стал есть. Прям в глаза смотрел ему вот так вот, не моргая даже. И ел. А, Джаган Пришла, твой сын все испортил, все подношение. Ты не усмотрел. Но, видимо, Господь не хочет, чтобы я сегодня ел. Буду поститься. О, нет, дорогой браман, на колени упал Джаган Пришла. Только не это. Я пойду в ад, если ты будешь голодным. Нет, ты мой гость. Давай мы снова вымоем. Я этого не маю, сейчас спрячу подальше в комнату. Все вымыли заново, всю посуду, все предоставили. Пожалуйста, приготовь. Только не отказывайся. Снова браман начал готовить. Немая закрыли где-то там. Уже было поздно, ночь. Снова взял колокольчик, стал предлагать. Открыл глаза, Немай сидит. Прямо в глаза ему смотрит спокойно и ест все это на алтаре. А, Джаганат Мишра, твой сын опять. Он взял палку, побежал за ним, сейчас я тебя. Тут пришел Вишварупа, упал в ноги. Прекрасный сын Джаганат Мишры, чистейший браман, такой святой, что этот не устоял человек, гость. Ну хорошо, последний раз. Третий раз буду готовить. 12 часов ночи. В час ночи предлагает снова. Все уже спали. Никого не было. Все были уверены, что Немай тоже спит. Был вообще ребенком. Брама звонит колокольчиком, предлагает, открывает глаза, Немай сидит. Смотрит ему в глаза, улыбается и ест все это. А-а-а! Что ты постоянно кричишь, говорит Немай? Сам меня зовешь, потом ругаешься. Как-то нелогично. Ты же все-таки браман. И проявил четырехрукую форму перед ним. И сказал ему: ты занимаешься служением уже много жизней. И в этой жизни я решил сам проявить себя перед тобой. Вот таким образом. Вот такая культура. Мы должны ждать милости Кришны. Ничего требовать не имеем права в этом мире. Исполнять свой долг и ждать милости Кришны – это вайшнавская культура. Вот такая культура терпения и служения. И браман потерял дар речи, но и предупредил Немай: никому об этом не рассказывай, пока я нахожусь в этом мире, иначе ты умрешь. Никто не должен знать об этом. Об этом узнали после ухода Господа Чайтаньи, эту историю. Итак, вайшнавская культура она дает вдохновение, любовь и высший стимул жизни. Ведическая культура упорядочивает прогресс в обществе людей, устанавливает определенный порядок, иерархию, строго поддерживает, наказывает людей, которые не выражают почтения, не проявляют терпения и смирение. Есть закон для этого. То есть он защищает людей от оскорблений и насилия, от причинения беспокойств. Это назначение ведической культуры благости. Жить в терпении, в аскезе, без зависти, слушать вайшнавов, слушать священные писания, воспевать святые имена, удовлетвориться тем, что имеешь, развиваться духовно. Вот это ведическая культура. И когда она переходит в упадок, она отвергается, видите. И что тогда установится? Вайшнавская культура, которая снова создает это все заново, очистит ее, ведическую культуру. Но снова придет упадок, и снова придет какой-нибудь вайшнав великий, установит ее. И всегда будет какая-то жертва обязательно. Либо это Иисус Христос придет, либо это придет пророк Мухаммед, либо это придет сам Господь Чайтанья, время от времени, или сам Кришна спустится. Но в этом мире всегда так происходит. Ну и сегодня мы с вами свидетели вайшнавской культуры, которую Прабхупада дал от имени Господа Чайтанья. Да, особое поручение у нас распространять Святое Имя. Это самое главное, на самом деле. Сегодня мы закончим на этом тему. Будут ли вопросы? Харе Кришна. А, наше время истекло. Так, до скольки здесь? Кто знает? 5:30. Значит, все. Тогда вопросы можно будет завтра. Пишите записки, может быть. Записка. Хорошо. Завтра. Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.
поводу той книжки, мы подошли к той матери, которая эти книги, она сказала, что это, нам ее можно забрать, мы рассчитали за нее. Она вас предупреждала, нет? Так получилось.